Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, мы с вами продолжаем сегодня беседу с гостями православного радио «Воскресение» из клуба особых семей «Амафор» при храме Преображения Господня. Крест, который Господь послал каждой из этих семей, ребенка больного, они несут, они преображают ребенка, преображают свои души и атмосферу в семьях. И мы говорили о том, что насколько Господь дает не за что-то, болезнь ребенка, тяжелую болезнь ребенка, вот такую пожизненную, но для чего-то. И вот эти мамы мужественно взяли этот крест и понесли, услышали призыв этот Господа. И мало того, что они счастливы в своей семье, стараются поделиться с другими, кто нуждается в такой руке заботы, поддержки, понимания этой ситуации. А таких семей много, и, к сожалению, они, вот как мы об этом говорили, оказываются один на один с этими проблемами, с бессонными ночами, с криками от бессилия, обиды, уныния, страха за ребенка. Итак, я снова представляю моих гостей. Это Наталья Алексеевна Кошелюк, руководитель клуба «Амафор». Она воспитывает дочку. Оксана Викторовна Стасев, психолог клуба, мама троих детей. Старший ребенок у нее вот оказался особым ребенком. И Галина Михайловна, она воспитывает приемную дочку. И Валентина Васильевна Брюханова, сестра милосердия храма Преображения Господня. Этот отдел милосердия существует уже 14 лет, и Божьей милости эти люди нашли друг друга для того, чтобы поддержать в этой ситуации своим душевным теплом, любовью и показать руку Божью, наверное, за которую только стоит ухватиться каждому, да, в любой ситуации. Да. И я повторюсь, что у нас цикл передач называется «Возвращение к истокам». И ваше возвращение к истокам, мы об этом говорили, оно действительно случилось. Хотя, в принципе, мамы были воцерковлены, Оксана нет, да?
У меня был опыт и сект.
Разный был опыт, но, несмотря на него, я очень хотела познать православие. Это, видимо, Бог звал-звал. Я слышала, а куда идти не знала. Мое вот такое явное обретение Бога произошло через 4,5 года после крещения.
Когда уже ребенок был, да?
Да. Мы крестились с ним вообще в один день. Ничего не понимая. Я тогда впервые испытала благодать, но я не знала, что это такое. Потому что в то время крестились все так. И обрела уже какое-то более-менее сознательное. Именно вот после первого причастия, после крещения моего ребенка в монастыре мужском, в честь святых старственных страстотерпцев. Мы приехали туда с родителями. У нас есть еще один центр развития на ЖБИ, который руководит Людмила Николаевна Петухова. Когда он причастился, сын Вячеслав, я сидела и плакала, смотрела на икону Богородицы и ревела. Ревела и несколько дней.
Как Господь прикоснулся.
Да. И к причастию после этого я пошла где-то через месяц. По моим грехам мне нечего там было делать. Кто такая? Ни поста, ни молитвы. Но я пришла в храм, батюшка меня позвал, меня исповедал. Я причастилась, это было что-то. Вот эти первые шаги развернули меня навсегда. Я помню, что до этого первого шага я все время спрашивала маму, что мне делать, как растить детей. Я не знаю, как жить. И тут я что-то просветлела, я что-то увидела. И все пошло потихонечку. Я была уверена, что Господь вылечит моего ребенка. Как все, наверное, мы все равно все хотим, чтобы ребенок. Есть шанс, что я покаюсь, и что-то, ну, действительно много что произошло. И он в хорошем состоянии. У него неплохой потенциал. Он сможет работать. Это моя твердая уверенность. Мы проходим через это. Если нету такого вот приговора совсем, родители хотят верить, что ребенок выздоровеет. Но у меня были такие моменты, что передо мной стоял вопрос, давать нейролептики или нет. Я стою в храме, молюсь со слезами. Я не знаю, что мне делать. Подходит мой неговорящий ребенок и говорит, мама, пойдем. Какие нейролептики после этого вообще могут быть?
И какие еще объяснения, что Господь, вот он рядом и сразу дает
как
ответ?
Как мог, сказал. Шепотом, но я услышала. И я для себя решила, что этого не будет, и выдержала бучу. Я бы сказала, мне даже выпороли публично психиатры наши. И для меня очень было важно, да и сейчас, узнать про православные истоки моей семьи. Я и слышала и до этого от своей мамы, что ее бабушка и дедушка были церковленными людьми. Они читали правила утром и вечером. И она маленькая вставала рядом с ними на коленочки. Конечно, в семье это не поддерживалось у родителей. Но вот я знала об этом. Я знала о том, что бабушка моего мужа имела очень верующих родителей. там со своими трудностями, потому что они считали, что детям не надо прививать всего этого. Но сами они жили в этом. Они соблюдали все праздники. До 12 часов, пока не закончится литургия, в Пасху детей за стол не пускали. Думаю, что их молитвами вот сейчас произошло наше возвращение. Вслед за мной и детьми, потому что дети стали ходить со мной в храм постоянно и сразу, вернулись мои родители. Моя бабушка, которая католичка, крещение, она
приняла
православие, потому что ее муж был православный. То есть вот какие-то такие
и
вот...
Господь вот так управляет чудесным образом.
В течение, дедушка когда умер, в течение этих 40 дней все это произошло. То есть я, получается, крестной своей бабушки, потому что я читала символ веры,
и все
это
приходило.
Да. Это моя бабушка, которая меня любила. Я помню ее любовь. И для нее очень важно было, чтобы я за нее молилась. И это было таким каким-то ключевым моментом, чтобы и она приняла православие. И для нее это было очень важно. Тем более муж у нее православный. Был болен, но исповедовал: я православный. У меня в памяти все это живо. Так что я считаю, что мы к корням своим возвращаемся.
И вернулись через больного ребенка, получается.
Я искала всегда, но вернулась через него. Привел он. И вот он плачет, когда он не причащается. Бывает, что он приходит в храм и не был на исповеди. Он плачет, 15-летний пацан.
Как вот. Он чувствует?
Острую нужду. Мы не чувствуем части. Этого.
Да. Я все-таки сейчас свое вижу именно в семье, чтобы вот это все удержать, Божью помощь.
Вы знаете, я что хочу вспомнить о том, что раньше в православной России к таким детям, особым детям и вообще таким людям особым было особое отношение. Оно было милосердное. И людей таких называли
убогие.
У Бога за пазухой. То есть они спасали, по идее, окружающих. И действительно, этот ребенок подарок для семьи, для всего рода.
Я бы вот хотела такой случай писать. Он немножко аллегоричный. Я ехала в унынии за мужем на Химашу. Машину отвез в сервис. Ехала с сыном. Гоню. Нарушая право, не останавливает ДПС. Предъявите документы. Все как обычно. Предъявляю документы. Он говорит: пройдемте в машину. Я говорю: я не могу, у меня болен ребенок. Оставить его в машине одного я не могу. Можно было, но я побоялась. Он уходит через минуту, возвращается, отдает мне документы. Я сижу и жду, когда он мне выпишет штраф. Он через 5 минут подходит: вы что стоите? Я говорю: как жду штраф? Он говорит: езжайте. Мне не выписал штраф. И когда я поехала, я как давай реветь.
Это настоящее милосердие.
Даже не в этом дело. Я представила, как я приду на суд грешная. А мне Господь скажет: у тебя вот был такой ребенок, иди. Я не могла успокоиться. И я и сейчас, когда вспоминаю, что ну, эти дети, это, ну, может быть, я не права, что это пропуск в рай. Ну, вот они, по крайней мере, способствуют этому, чтобы мы менялись, чтобы мы становились лучше. Это очень хороший шанс. Это живой урок.
Это ваш путь спасения. Вот, который да, Господь
да.
дал.
Да, я согласна, у каждого свой путь. Но эти дети – это что-то особое. Не в смысле их статусе. Они живой Бог. Я не знаю, как это сказать.
Это живая любовь.
Бог и есть любовь.
Да. То, что вы говорите, Оксана, вот когда ребенок плачет, когда его не подпустили к чаше причаститься, именно ребенок у Бога.
Там Маша может себе позволить: а, конфету не дадите, ну и не пойду. Я говорю: сиди дома, не пойдешь, ну что делать? Тогда она как бы опомнится и скажет, что простите, я больше не буду. А они живут вот не так, как мы. Но это надо увидеть, это надо понять, и надо свое сердце счистить. Я думаю, до конца своей жизни мы все равно не сможем оценить вот этой милости и дара. Не сможем, потому что все равно мы скатываемся в гнев и во все, и бывает очень стыдно, страшно стыдно бывает за себя. Но немощь, она выше наш, к сожалению.
Наши дети еще учат очень такому важному умению, как благодарить за то, что у тебя есть, и ценить то, что у тебя есть именно тут, именно в этот момент времени. Мне сейчас удалось поспать. Слава Богу, как хорошо. Мне сейчас удалось купить лекарства. Как замечательно. Мне удалось погулять с ребенком. Есть счастье в жизни. То есть ценить именно то, что есть. Может быть, пускай у меня там карамелька вместо шоколадной конфеты. Но карамелька же есть. Это же уже утешение. А у кого-то не то, что карамельки, еды нет. Мне в этом отношении очень помогла книга «Отец Арсений». Именно описание того, что переживали новомученики, священномученики в этих лагерях, какое лишение претерпевали добровольно. У меня выбора нет. Мне Господь дал такую дочку, у меня нет этого выбора. А у них был выбор. Отрёкся от Христа и живёшь себе, благоденствуешь.
А тут есть выбор, ты можешь её сдать.
Она моя дочь, я не могу ее сдать. Да. Я ее вижу, я ее ощущаю, она моя кровиночка. А Господь, мы же только верим, мы не знаем, мы верим. И то, что они делали такой выбор и несли такие тяготы, а у меня и крыша над головой, и тепло, и еда. Ну что, не могу я поспать, ничего страшного. И вот так вот постепенно научилась ценить то, что есть, и благодарить Бога за то, что есть. Потому что есть люди, которым тяжелее. Я очень себя жалела за то, что мне Настя не дает ни спать, ни есть, и как мне с ней тяжело. И Господь меня свел с девушкой, ей на тот момент, по-моему, года 24 было. У нее тройня, и все трое инвалиды. И один из них очень тяжелый инвалид. И первые два года у них были постоянные операции. То у одного, то у второго, то у третьего. Постоянно что-то происходило, с мужем были проблемы. И когда я посмотрела, как она живет, я сказала: слава Богу за то, что у меня есть. Есть те, кому хуже, те, кому тяжелее.
Вообще вот всегда любому человеку есть с чем сравнить.
Да.
Но мы почему-то очень часто сравниваем,
что
лучше, что краше, да, что слаще. А на самом деле, и вот вы говорите о своих детях, которые участвуют уже в делах благотворительности, то есть даже ваши дети уже знают, что это такое. И больные дети, особые дети, и здоровые, которые живут в этих семьях, и в приходе вашем, да, они уже знают, что такое милосердие, и они уже действуют по милосердному сердцу. И вот спасибо, Наташа, за эти слова, потому что благодарить, вот слава Богу за все. Мы знаем, что действительно, но вот как душа должна преобразиться и понять эти слова. По вашему примеру понятно. Галина Михайловна, у вас приемный ребенок, да? Вот в этом плане, что было тяжкое, благодать Божия, которая вот особенно была ощутимо ярко?
Да, когда я ее взяла, ей было 3 месяца. И такая была у нас в семье ситуация, тогда еще были живы многие наши родственники, и был такой страх, что вернется тот человек, которого я, ну, просто, я не знала, как дальше жить с этим совсем. Прошло 2 года, когда вот его пока не было, я все вот боялась и боялась, и все думала и думала, как будет, что будет. И это были 90-е годы, я стояла на остановке с работы поздно уже, никого не было, автобусы уже плохо ходили, женщина подошла. И что-то она у меня спросила про церковь. Как раз тут вот недалеко Иоанно-Претеченский храм был, тогда он один работал. Я ей ответила, и не помню как, но она сказала, что она работает в Каменске-Уральском в церкви. И вот я сразу раз и встрепенулась. Я говорю: вот у меня такая ситуация, что мне делать? И она мне говорит: читайте «Житие Серафима Саровского». Я не помню, знала я тогда это имя или нет. Я говорю: где купить? Она говорит: прямо в церкви. И я купила эту книгу. И вот эта книга, я не знаю, почему это так получилось, но она меня потрясла и перевернула всю мою жизнь. Я думала, что это такая книга, и что именно она оказывает влияние на людей. Я предложила своим близким 2 подругам. Они обе очень разные. И одна из них просто вернула сразу, она говорит: я не могу это читать. А другая сказала, что я кое-как дочитала, потому что характер такой, доводить все до конца тоже не могу. И потом я уже узнала, просто батюшка Серафим сказал, что он особенно жалеет тяжелых грешников. Сейчас я его благодарю тоже, вот, что он меня пожалел, и Господь пожалел. И когда я все это проникла, и на путь я на этот встала, я уже перестала бояться, и, конечно, было очень тяжело. Пришел тот человек, но уже, когда вот имеешь вот этот вот уже внутренний такой стержень, поддержку, уже и по-другому и мыслишь, и все. А когда прошли уже годы, и я стала разбираться с тем вопросом, почему у нас такая ситуация в семье сложилась. Разобрала все вот родственные там, все судьбы, кого я знала с обеих сторон. И я уже Библию прочитала к тому времени всю. И я обратила внимание на тот закон, который Господь изрек, что до 3-го и 4-го колена наказываются дети за грехи родителей. Я долго с этим разбиралась и потом пришла к выводу, вот, что да, это действительно так, и приняла эту ситуацию. И когда я вот недавно слушала отца Дмитрия Смирнова, и когда он перечислял те ужасы, как издевались над священниками именно, я подумала: ну ведь кто делал-то это же, ведь у нас же гражданская война. То есть это делали наши предки, наши деды, прадеды. А где же я возьму уверенность, что это не мои предки вот это делали, и за что я вот сейчас должна нести? Я приняла эту ситуацию и сказала, что значит, надо это принять и идти вперед. с Божьей помощью, ну и, конечно, покаяние. Знакомая моя монахиня, очень такая мудрая, мы как-то с ней беседовали, и она сказала хорошую такую фразу. Она говорит, а я уже ничего не думаю, просто, значит, так надо. Вот. И еще я не могла никак понять, что значит «не своими силами». Вот мы спасаемся не своими силами, и вот до меня дошло. Много прошло времени, что такое «не своими силами». И тогда я начала молиться. Как наш вот Константин Владимирович сказал золотую фразу, «я молюсь, ты делаешь, ты это Бог». Вот я молюсь, а ты делаешь. Я не могла, не знала, что делать. Вот я как говорила, я же одна осталась и с ней, и все. И я вот вставала утром на молитву вот только в надежде вот продержаться. Там были очень тяжелые моменты в нашей жизни, очень. И я утром вставала, и вот с этой вот, как вот Наташа говорит, ключевые слова я тоже обрела, что я когда уже вот это правило там все прочитала, уже действительно от сердца там все такая боль, и я держала в мыслях. Ну, иногда и так говорила. Я говорю, Господи, ты делаешь, я молюсь, а ты делаешь. И все, и уже спокойно там уже то, что происходит, это уже все от Бога. И таким вот образом и сейчас трудно, и так вот я до сих пор, это уже много лет, я преодолеваю, вот я нашла утешение в молитве. Это вот у кого нет тяжелой жизни или тяжелых грехов, они действительно не могут эту молитву, я слышу вот передачи, они не понимают. А я всей душой вижу, что как правы святые отцы, молитвы вот эти глубокие, это вот для тяжелых грешников, это бальзам какой-то, это вот спасение настоящее. И главное, что это никому не объяснишь словами. Я, конечно, это вообще страшно тоже. Я боюсь и вот трепещу, как я на суд попаду за все отвечать.
Получается, а надежда только на милосердие Божие.
Да, и это только вот такая молитва. Да, и только на милосердие. Главное, чтобы осталась надежда. И вот она и двигает. Потому что когда у меня был момент, что когда надежды не стало, это вот я Наташе говорила.
Самое тяжелое.
Да, и это началось уныние. Даже это не уныние, а какая-то депрессия страшная. И это потянуло к смерти прямо. Тоже вот Наташа говорит, у меня тоже было. И тут вдруг мне открылся такой один еще тяжелый грех, про который я даже 20 лет прошло, я его не знала, что он на мне есть. Вот опять святые отцы же говорят, что Господь открывает человеку, который кается, да, тогда, когда он сможет это понести. Никон Воробьев, он говорит, что если Господь откроет тебе, ты можешь не вынести этого. И здесь мне было открыто, и я стала задумываться, как же я приду туда, а на мне грех неисповеданный. Я должна его исповедовать. А мне было так стыдно, ну, невозможно было сказать. Я думаю, как я пойду, я сгорю со стыда. И решила поехать я в монастырь, так, чтобы мой родной батюшка не узнал. Я поехала туда, и мне там тоже было трудно сказать, и мне этот монах, он мне помог. Я говорю, я не могу сказать. Он мне так сказал строго, говори. И вот это мне помогло, я все сказала. Это, конечно, такое счастье, облегчение. И когда я приехала домой, тут тоже один такой вот опыт. Когда я пришла на следующую неделю в свой храм и стала писать требы, там у нас была Галина, Царствие Небесное, она на Светлой Седмице умерла. И вдруг она мне говорит, на исповедь тебе надо. А я вот только из монастыря, и вот это самое тяжелое, это вот я исповедала. И я стала размышлять, почему так. И тогда я поняла, что мне надо сказать своему священнику, чтобы мне гореть со стыда, вот этот огонь принять на себя, чтобы там не этот огонь на меня, не испытать его в аду. И мне было, конечно, вот трудно этот шаг сделать, но я его сделала. В исповедальню заходила, я как в пропасть, я просто как шагнула, что надо сказать. И когда я сказала, и какой-то вот тоже знак был от Господа, приехала Марина, Иерусалим, по-моему, она ездила, у нас там одна прихожанка, и она раздавала крестики маленькие оттуда привезенные. И у нее было там несколько, и почему-то она мне один крестик вот после этой исповеди, вот этот крестик из Иерусалима, это как знак, что Господь принял. И после этого началось выход из депрессии, этой страшной, то исповедь это вообще такая сила. И вот я опять надежду обрела, и потом снова встала на молитву, и так вот нашла, значит, клуб Амафор. Сейчас дальше надеюсь на что-то. Выкарабкиваться
Господь
надо.
Поведет,
да, с Божьей помощью.
Остается что... молиться, да,
да, да, да. Делать, потому
да.
что больше действительно не своими силами. Вот это, слава Богу, я это поняла.
Знаете, вот вы такой опыт каждое передаете. Вот спаси Господи, по такое мужество надо все это сказать перед микрофоном.
Чтобы люди действительно шли и не отчаивались.
Потому что каждая озвучила камни преткновения, которые для многих все можно поднять с Божьей помощью.
Да. Читала Евангелие еще до рождения Насти, и несколько мест я над ними задумывалась. Когда Господь спрашивает у отца, у которого больной ребенок, веруешь ли ты? А он ему говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Вот у нас вот это вот все идет через нашу жизнь. И придите ко мне, все труждающиеся и обремененные,
Я,
ибо иго мое благо и бремя мое легко есть. Я никак понять не могу, ну как, ну бремя, оно же тяжелое, как оно может быть легким? И вот наши дети вот учат именно живому пониманию вот этих слов Божьих. Мы с этим сталкиваемся каждый день и проживаем это каждый день. Что почему вот это вот как дар Божий, что мы сейчас имеем возможность по-другому на свою жизнь посмотреть, по-другому посмотреть на Евангелие, прожить его. То, что святые отцы уходили в пустыню, уходили в затвор, чтобы вот это прочувствовать, а нам Господь через наших детей это открывает. Только нам нужно услышать, конечно, с Божьей помощью. И когда мне говорят, ну что ты ходишь в этот храм? Ну что там такого? Я говорю, вы знаете, там жизнь. Меня, говорю, если даже бить будут, я не уйду из храма, потому что без этого жизнь теряет всякий смысл. Если нет Бога, то вообще все теряет смысл полностью. Да. И я про это и до Насти знала, до рождения моей дочки. Но это были только слова. А сейчас вот это вот жизнью познаешь, и вот то, что вот, как говорят, вот в каждую клеточку это попадает. Это не понаслышке, это мой опыт.
Спасибо, Господи. Валентина Васильевна, прозвучали исповеди, скажем так, да, сокровенные вещи от мам, да, которые вот стали поднимать это дело. А вот вы говорите о деле милосердия, и вот вы окормляете клуб. Ваше видение этой ситуации?
Я про себя маленько скажу. Мы тоже пришли с семьей сразу в храм, покрестились. Мне было 37 лет, у меня девочке старше было 13, мужа на 12 лет мне старше. Мы покрестились. И вот момент крещения, как разделение моей жизни, то есть до крещения я жила в аду. Это конкретно, я говорю, живу в аду. После крещения наступил рай. У нас были скорби. Мы через такое со всей семьей пришли, такое испытали. Мы опять укрепились и все. Но самое главное, я вот сейчас оглядываюсь, тогда, видно, в мое сердце вошла благодать, я узнала истинный источник жизни. Я неосознанно тогда не знала ничего. Я начала стремиться. Это для меня свет. Это жизнь, это смысл, это источник всего. И вот сейчас, когда приходят семьи, мне хочется, чтобы они этот источник тоже ощущали. Ощутили, чтобы они к нему стремились, познали, что надо жить только со Христом, что без Него ничего невозможно. И вот когда семья даже приходит, вот новенькая, они не воцерклены, что да, Бог есть, мы верим. У меня такое искреннее желание, чтобы они познали истину, что они прикоснулись к Христу. Раз человек пришел, он сделал первый шаг навстречу, он хочет узнать Христа, а Господь, он там, где только есть какой-то шаг к нему, он сразу идет навстречу. И вот ваша передача, вот очень хорошо, что она идет у нас, люди услышат, но что-то придет. И чья-то семья, не ребенок один, а семья с нами сольется вот во Христе. Мы будем сестрами, знаешь, такой сестра и брат во Христе. Не умом, не каким-то разумом, а сердцем, душой, всеми чувствами. Он вольется. И вы представляете, вот вырастет семья, там один ребенок, два, пойдет новый род. А этот род придет к новым детям. Значит, будут расти православные христиане, это расти будет Россия. Россия православная. И вот еще один источник, вот у меня такие вот две аллегории. Как вот сейчас Наташа говорила, батюшки говорят, что вот такие дети, больные старики даются для того, чтобы нас росло милосердие, потому что мы на суде будем отвечать только за дела милосердия, что ты сделал близкому больному. И вот такие семьи, когда на приход приходят, они учат весь приход милосердию. Они учат детей, которые с ними общаются, взрослых, священников учат даже, мужчин, потому что я столкнулась с непониманием, озлобленностью, недовольством, что у нас на приходе идет эта работа, потому что это лишние заботы, это лишние хлопоты, а мы любим себе комфорт. А труд очень тяжело нам дается. И я благодарю Бога, что у нас такое есть. И надеюсь, что люди к нам пойдут. Вот даже вот мы тут столкнулись на крестном ходу 4 ноября. Женщина, да, молодая женщина, молодой папа, девочка, псориаз. Я подошла к ним, говорю, а вы знаете, вот у нас клуб. Дала визитка. Я не знаю, дойдут они до нас, нет, но так хотела, чтобы пришли. Я всем говорю, вы к нам приходите. Потому что у нас уже община, как клуб, это община небольшая. Если человек приходит, уже ему легче, он сразу вливается, его окружает теплотой, любовью, он раскрывается. Я вот наблюдаю и всегда радуюсь, что человек открылся другим людям, что он выложил свою боль, он согрелся душой, он просветлел лицом, у него какой-то жизненный тонус пошел, по-другому решил строить жизнь. Клуб это, и во всем этом я вижу боль. Божий промысел и видится Божья любовь. Насколько Господь нас любит, что Он приводит, открывает и ведет себе и заботится о нас. И вот с такими семьями вот этот промысел, любовь больше видна. Вот сестра начинает у меня жаловаться, у нее проблемы. Я говорю, у тебя проблемы? Вот я говорю, приди к нам и увидь проблемы. Ты, говорю, представляешь, вот она с таким ребенком отучилась золотой медалью, а ты, говорю, проблему с чего вытянула-то? Что ты нос повесила? Ты, говорю, посмотри на человека. Она посмотрит, она укрепится духом. Вот говорили, что при Пантелеймоне Целителе храме тоже организуется такая группка. И меня это радует. Мы начнем общаться. Нас Господь начнет связывать. Мы все причащаться будем. Тело Христово в нас во всех. Сестры и братья, это будет укрепляться наша церковь. Будет укрепляться церковь, значит, Россия будет жить. Это потихоньку. Русская пословица «вода точит камень». Потом будем точить, точить камень.
С Божьей помощью.
Да, все хорошо будет.
Дело Васильевна, большое спасибо.
Все это Господь.
Это не заслуга, это крест ваш. Спасибо, что вы его несете, потому что я наслушалась даже от тех людей, которыми причащались в одной чаше, о том, что мы чужие. И это такая боль. Потому что я считала, что это самое высшее родство. И когда человек не знает, что это такое, а хочет помочь, это редкость. Так что спасибо вам большое.
Понятно. Еще раз хочу поблагодарить за то, что сейчас прозвучало очень искренне, очень личные, очень сокровенные вещи. И сейчас мы уже понимаем, что такое клуб особых семей «Амафор» при храме Преображения Господня. Годик ему исполнился. И вот сейчас, наверное, вот за теми словами, которые я прочитала в начале нашей первой передачи, за этими методически выверенными словами педагогов, психологов, которые поставили себе целью создания этого клуба, да, вот сейчас уже, когда это наполнилось для всех наших радиослушателей вот этой плотью, кровью, слезами, присутствующих, это вот несколько семей, да, мы представляем, сколько таких крови, сколько слез, сколько трудов, и вот сейчас мы можем говорить уже о перспективах клуба, что вот эти вот женщины выносили, выверили своим опытом жизненным, таким разным и таким общим, опять же, да, таким духовным опытом, прежде всего, наверное, да, и вот теперь я прошу, Наташа, расскажите, как руководитель клуба, в чем перспективы вы видите.
Немножечко расскажу о истории, как пошли шаги организации деятельности клуба. Когда я закончила институт, передо мной встал вопрос, куда идти дальше. Я закончила институт специального образования по специальности специальный психолог. Эта специальность позволяет работать с детьми с отклонениями. Встал вопрос, куда идти работать, куда приложить те знания и умения, которые у меня появились. Можно было пойти в реабилитацию, центр, в школу, в детский сад, но я к себе прислушалась и поняла, что я очень хочу работать, чтобы это было обязательно связано с православием. Я хочу работать с родителями. Очень люблю приход Валентину Васильевну, нашего руководителя отдела милосердия. Отец Николай хочет, чтобы у нас появилась такая работа с семьями детей-инвалидов. И я поняла, что нужно организовать вот такой клуб. И как я только приняла это решение, Валентина Васильевна мне звонит и говорит, есть такой грантовый конкурс «Православная инициатива», давай напишем грант, и будет нам помощь в организации нашей деятельности. И с Божьей помощью мы написали грант, мы победили в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2013-2014».
Это кто проводил?
Оператор этого гранта – фонд соработничества, курирует этот грантовый конкурс наш патриарх Кирилл. То есть это очень серьезный конкурс. Он международный. Мы писали по направлению «Социальное служение». Это направление курирует митрополит Пантелеймон Орехово-Зуевский. И экспертная комиссия посчитала нужным поддержать нашу инициативу, наш социальный проект, выделили нам деньги. И благодаря этому мы уже в течение полугода проводим занятия с психологом, беседы со священником, с социальным работником, с юристом, со врачом. Были паломнические поездки. Также благодаря гранту мы организуем праздники. И вот эта вот материальная помощь грантового конкурса помогла нам подарить вот наше тепло, наш опыт. Этот конкурс дал нам возможность воплотить нашу мечту в жизнь. И когда пишешь заявку, на конкурс, там обязательно пункт, как вы видите развитие вашего проекта. И я начала задумываться на самом деле, что бы мы хотели дальше. После занятий у нас обязательно чаепитие проходит, и во время этих чаепитий мы обсуждаем, а что мы хотим, а как мы видим нашу работу дальше, в чем нуждаются наши дети. И исходя из этого, и был написан этот пункт, перспективы развития вашей деятельности. Прежде всего, больше всего на данный момент мама нуждается в православном, именно в православном центре дневного пребывания для детей-инвалидов. У нас в городе есть несколько таких центров, но там возникает проблема, что они финансируются сектами, и через детей эти семьи вовлекаются в секты. Православного такого центра у нас нет. У нас есть школа у Людмилы Николаевны Петуховой на ЖБИ, и у нее именно православными традициями, но там больше именно не дневной центр, а как школа. А мы видим необходимость именно в центре дневного пребывания, который бы включал в себя центр развития и мастерские с дальнейшей профориентацией. То есть, если мама родила ребенка, например, с ДЦП, ей в роддоме говорят: у вас ребенок будет инвалид, и у вас все очень будет тяжело. Я бы в этот момент хотела оказаться рядом с такой семьей и сказать, что не бойтесь, есть такие же люди, как вы, и мы можем оказать вам помощь. Вот у нас вот есть такой центр, где мы можем разделить с вами вашу ношу. Мама смогла бы принести туда ребенка на несколько часов, на один день.
По состоянию ребенка.
Да, по состоянию ребенка, по тяжести, конечно, и заняться какими-то своими делами. То есть облегчить вот эту ношу. Но эти дети, они взрослеют, и, естественно, они очень нуждаются в психологическом и педагогическом сопровождении. Сначала это просто развитие каких-то элементарных навыков, а впоследствии это, конечно, вовлечение именно уже в какую-то серьезную деятельность. Это, как мы видим, считаем нужным, что детям нужно рассказывать о промыслах, о наших традиционных, что им возможно. Создание мастерской при вот этом центре дневного пребывания, при центре развития, чтобы были мастерские. Через это ребенок смог бы сделать какие-то выводы, а что ему нравится, что он может. И в дальнейшем ему это помогло бы в профориентации.
Раскрыть себя, да. Почувствовать себя человеком.
Да, человеком, да, нужным. Да. И мне бы очень хотелось, чтобы это было именно на православной основе, чтобы это делали православные люди, чтобы это было при церкви.
Ты, Оксана, как психолог уже дополнил.
Как мама, соратник, в первую очередь, потому что я мыслю именно в православном русле. Для меня православие – это дом, и мне хочется, чтобы этот дом был для всех, и чтобы этот дом... Нас ведь очень часто считают отсталыми, православных. Не понимаешь, что это свет. Когда сын начали с 8 лет реабилитацию современную, проблема в том, что это святое место пусто не бывает. И этим же педагогам, всем этим людям, которые занимаются с нашими детьми, надо же где-то черпать силы. И если нет Бога, значит, что приходит? Всем понятно, да? А идеи хорошие. И вот я прошла через это, я прочищалась каждую неделю, я иначе бы не выжила. И был очень болезненный отход от этого. Болезненный не в смысле, что я переживала.
То есть вы были вот в этом центре сектантского
движения? Да, потому что там есть ядро. И когда меня, по большому счету, Господь удавил, оттуда же и вывел. Было больно, но сразу. Я бы хотела вот эти, что называется, зерна от плевел отделить, и именно... чтобы центр был православный, чтобы...
То есть взять методику,
современный,
опыт,
да,
профессионалов, но духовная основа,
да, потому что это работает. И если это все именно на духовной основе, то должны быть неплохие плоды. Конечно, я думаю, там подводных камней очень много, но с Божьей помощью все можно. И для меня это что-то очень важное, потому что я пробовала и так, и светские, и такие. Там вот постоянно какой-то вот составной не хватает. Я все время на стороже. Я все время с этими людьми вот так вот стараюсь как-то разговаривать.
А где подводный камень?
Да-да-да. И хочется, чтобы люди, мамы, ведь мы же начинаем искать, и не там. Кто-то у кого-то услышал Бога, вышел оттуда, а кто-то ведь и не вышел. Вот им, возможно, кому-то это поможет. Ведь и духовенство наше, они в семинариях, да, и в духовных академиях. Я думаю, что нам, мирянам, просто тоже нужно быть образованными людьми и держать нос по ветру в меру, чтобы вот какие-то вот такие вещи, которые хорошие, могут пригодиться нашим детям, освоить и помочь им.
Мы должны быть как пчелы.
Ну да, трудиться постоянно мы должны, да. Это точно.
И собирать, брать это все.
Собирать мед, да. Но не ошибаться.
Пчелы вряд ли ошибаются.
С Божьей помощью. Да, с Божьей Ясно. Помощью.
Ну что ж, я думаю, что какое-то время пройдет, и вам будет что рассказать. Из того, что наметками сейчас вот прозвучало из перспектив, оно уже будет на опыте Божьей вам помощи. Вот, и я думаю, что вы нас порадуете вот этими своими новыми опытами, своей новой радостью.
Я хотела бы очень поблагодарить создателей радио «Воскресенье», его работников за то, что они дают возможность прикоснуться к православию. Когда я сидела дома с ребенком, не было телевизора, не было интернета, было только радио. Мне его подарили, и для меня до сих пор это остается самый ценный подарок в то время, потому что это было единственное окошко в православие для меня. Я могла участвовать в богослужениях. Я слушала литературу, слушала психологов, педагогов, слушала детские передачи, и все это мне очень помогало преодолеть уныние, преодолеть какие-то трудности. Я очень благодарна за то, что у нас есть такая возможность услышать о православии и с такой любовью, с такой нежностью. И я на тот момент уже что-то знала, но всегда и до сих пор слышу, что-то новое для себя открываю. Спасибо, Господь, и дай Бог вам много лета, и чтобы радио существовало как можно дольше, и чтобы охватывало как можно большую аудиторию.
Спасибо, Господи, Наташа, за добрые слова. Для нас это такая же милость Божия. Это просто милость Божия. И слава Богу, что у нас вот такая есть возможность.
Я и хочу тоже добавить, что мне вот как раз радио православное помогло покинуть секту, в которой я тогда была несколько месяцев. Меня привлекло туда, что у них были проповеди, а у нас тогда не было. И когда радио появилось, я тоже стала слушать, была так рада. И надо было сделать выбор, в конце концов. Сначала я думала, что я буду ходить и туда, и сюда, потому что было все интересно, только все открывалось. А потом вот эта такая разница, два противоположных пути совершенно. Когда я была в секте, я, значит, решила, как они там учат. Вот я сейчас куплю себе дорогую мебель, шторы, ковры, и буду молиться, да, на ковре. А когда слушал радио наше православное, и там совсем другой путь, покаянный, и я вот сердцем уже почувствовала, что это вот этот мой путь. И я просто счастлива, что есть вот радио.
Тоже
вот
присоединяюсь к Наташе и Галине Михайловне, потому что это была такая помощь. В тот момент я с утра до вечера слушала радио, я слушала все подряд. Это было отдушно. Это вот как, действительно, как Божья милость воспринималась.
И чем нам тяжелее, тем нам нужнее вот именно вот это информационное и радио, и телевидение, и интернет. Чем мы изолированнее от общества, тем нам нужнее вот эта поддержка. Поддержка православия. Это очень важно. Это очень нужно.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню, что мы несколько передач не могли расстаться с клубом особых семей «Амафор» Храма Преображения Господня. Низкий поклон моим в лице моих собеседниц, всему клубу, всем таким семьям. Здесь у нас присутствовала, напомню, Валентина Васильевна Брюханова из отдела милосердия храма. «Надежда» называется отдел милосердия. Наталья Алексеевна Кошелюк, руководитель клуба «Амафор». И мама и психолог Оксана Викторовна Стасев и Галина Михайловна. Божьей вам помощи. И я думаю, что вы сумели передать свою веру, свою радость, свое домостроительство, я бы сказала, с Божьей милостью. Это для многих будет урок и утешение, и, ну, наверное, свет в конце туннеля для многих. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. До свидания.
Спасибо. Господи.